Письмо седьмое. От госпожи де Вольмар госпоже Дорп. Если бы ты осталась у нас до того дня, как мы тебя просили, ты бы перед отъездом имела удовольствие обнять своего подопечного. Он приехал третьего дня и нынче хотел отправиться к тебе, но у него что-то вроде прострела, результат усталости от нелегкой дороги, и пришлось ему полежать в постели. Нынче утром ему пускали кровь. Зачем пускали кровь? Стало быть, и в Швейцарии такая мода. Впрочем, я твердо решила, тебе в наказание не отпускать его так скоро. Придется тебе самой приехать сюда, иначе ты еще долго его не увидишь, так и знай. Вот ведь какую штуку придумали. Свидание порознь с неразлучными подругами. Ах, сестрица, совсем напрасно я так страшилась его приезда, и мне, право, стыдно, что я сему противилась. Я так боялась встретиться с ним, а ведь как я бы сейчас досадовала, если бы мы не свиделись. Лишь только он появился, исчезли все страхи, которые еще терзали меня и могли стать оправданными из-за постоянного моего беспокойства о нем. Теперь же моя привязанность не только не пугает меня, но, думается, я потеряла бы уважение к себе, будь он мне менее дорог. Нет, я люблю его все так же нежно, как прежде, но люблю по-другому. Сравнивая то, что я испытываю при виде его, с тем, что испытывала когда-то, я проникаюсь с уверенностью, что опасность миновала. Чувства мои стали совсем иными, куда менее бурными, и разница эта ощущается очень ясно. Что касается его самого, то хоть я и узнала его с первого взгляда, он, по-моему, очень изменился. И даже произошло то, что прежде я считала бы невозможным. Во многих отношениях он изменился к лучшему. В первый день он явно был смущен, да и сама я с трудом скрывала свое смущение. Но вскоре он заговорил твердым тоном и с открытым видом, вполне соответствующим его характеру. Прежде он всегда держался со мною робко и боязливо, опасаясь не понравиться мне, быть может, втайне стыдясь своей роли, недостойной порядочного человека, он всегда держался при мне как-то раболепно, и ты не раз справедливо высмеивала его за это. Теперь же, вместо рабской покорности, он держится с уверенностью друга, который умеет отнестись с почтением к женщине, достойной этого. Он говорит спокойно, ведет благородные речи, не боится того, что правила нравственности пойдут вразрез с его интересами, не опасается повредить себе или оскорбить меня, похвалив то, что заслуживает похвалы, и во всем, что он говорит, чувствуется прямота и уверенность человека, который в собственном сердце ищет одобрение своим словам, тогда как раньше искал этого в моем взгляде. Я нахожу также, что благодаря знакомству с обычаями света и жизненному опыту он избавился от назидательного и резкого тона, каким грешат кабинетные ученые. Он уже не так поспешно судит о людях, с тех пор, как больше наблюдал их, не торопится устанавливать общие обязательные правила, с тех пор, как видел столько исключений из правил, и вообще любовь к истине исцелила его от педантичности, так что теперь он менее блестящ, но более рассудителен, и гораздо большему можно у него поучиться с тех пор, как у него поубавилось учености. Не меньше изменился и внешний его облик, и тоже к лучшему. Поступ у него теперь более решительный, манеры более непринужденные, осанка более гордая. В своих плаваниях он приобрел воинственный вид, который очень ему идет, тем более, что его жесты, живые и быстрые, когда он воодушевляется, стали более степенны и неторопливы. Сразу виден моряк, человек наружно флегматический и холодный, но иногда в разговоре проявляющий свою кипучую и бурную натуру. Теперь, когда ему уже за 30, его мужественная красота достигла полного своего расцвета. Огонь юности соединяется в нем с величавостью человека зрелого. Цвет лица у него просто неузнаваем. Наш Сен-Пре теперь черен, как мавр, и, кроме того, стал рябым после оспы. Дорогая, Надо уж сказать всю правду. Мне больно смотреть на эти рябины, и все же я часто ловлю себя на том, что против воли своей смотрю на них. Но если я рассматриваю его, то и он, кажется, не менее внимательно разглядывает меня. Вполне естественно, что люди после столь долгой разлуки взирают друг на друга с каким-то любопытством. Но если это любопытство как будто и связано с былой страстью, какая разница во внешнем выражении, да и в причинах его? Взоры наши теперь встречаются не столь часто, как прежде. Зато мы смотрим друг на друга более свободно. И кажется, будто мы по безмолвному уговору поочередно устремляем друг на друга взгляд. Каждый из нас словно чувствует, чей черед смотреть, и, выжидая своего срока, отводит взгляд. Можно ли видеть без глубокого удовольствия, хоть и без прежнего волнения, того, кто был когда-то любим нами столь нежно, а ныне любим столь чистой любовью? Как знать, не стремится ли самолюбие оправдать прошлую ошибку? Как знать, не бывает ли приятно каждому возлюбленному, когда страсть уже не ослепляет его, сказать себе: «А ведь выбор мой был совсем неплох». Во всяком случае, я готова смело повторить еще раз, что у меня сохранились самые нежные чувства к нему, и такими они останутся до конца жизни моей. Я не только не корю себя за эти чувства, но радуюсь им. Не будь их у меня, я бы краснела от стыда, видя в том признак испорченности или черствого сердца. Что же касается Сен-Пре, смею думать, что после добродетели он больше всего на свете любит меня. Я знаю, чувствую, что он гордится моим уважением к нему, а я горжусь его уважением и постараюсь всегда быть достойной такой чести. Ах, видела бы ты, с какой нежностью он ласкал моих детей! Знала бы ты, с каким удовольствием он говорит о тебе, сестрице, ты убедилась бы, что я все еще дорога ему. Наше с тобой мнение о нем правильно, оно окрепло вдвойне, потому что и господин де Вольмар его разделяет. Встретившись с Сен-Пре, он и сам увидел в нем все то хорошее, о чем мы ему говорили. Он много беседовал со мною об этом два вечера, радовался решению, которое принял, и журил меня за то, что я тому противилась. «Нет», — говорил он мне вчера, — «мы не допустим, чтобы столь благородный человек сомневался в себе самом. Мы научим его больше полагаться на свою добродетель, и, быть может, будем когда-нибудь вознаграждены за свои заботы гораздо более, чем ожидаем». Но и сейчас я уже могу сказать, что его характер мне нравится. Особенно же я ценю в нем черту, которую он в себе не замечает, а именно его холодность по отношению ко мне. Чем меньше он выражает мне дружелюбие, тем более вызывает у меня уважение. Не могу и сказать, как я боялся, что он станет заискивать во мне. То было первое испытание, которое я ему назначил. Ему предстоит еще второе испытание, и я буду тогда наблюдать за ним, а уж после того брошу наблюдать. Письмо, в котором говорится об этом втором испытании, было уничтожено. Но я постараюсь рассказать об этом при случае. На это я сказала: сейчас поведение Сен-Пре доказывает лишь откровенность его характера. Ведь не в силах он был заставить себя принять покорный любезный вид при встречах с моим отцом, хоть это было бы крайне выгодно для нас, и к тому же я настоятельно просила его об этом. С горестью видела я, что он лишает себя единственной поддержки, но не могла сердиться на него за то, что он не умеет ни в чем притворяться. «Но тут дело совсем иное», — заметил мой муж. «Между ним и вашим отцом была вполне естественная антипатия, исходящая из противоположности их воззрений. А поскольку у меня нет нетерпимости, нет предрассудков, я уверен, что у него не может быть ко мне естественной ненависти. Да и кто будет ненавидеть меня? Человек, не имеющий страстей, ни у кого не может вызывать ненависть. Но я похитил у него сокровище. Это он не так-то скоро простит. Зато тем больше он будет любить меня, когда убедится, что обида, которую я нанес ему, не мешает мне смотреть на него благожелательно. Если бы он сейчас ластился ко мне, то я счел бы его мошенником. Если он никогда не будет ласков со мною, значит, он чудовище. Вот, милая Клара, как у нас обстоит дело. Я уже начинаю верить, что небо благословит прямоту наших сердец и добрые намерения моего мужа. Но зачем же это я тебе подробно рассказываю? Ты совсем не заслуживаешь, чтобы я с таким удовольствием беседовала с тобой. Больше ничего тебе говорить не буду. Если хочешь узнать что-либо еще, приезжай, сама увидишь. Постскриптум. Нет, все-таки надо рассказать тебе о том, что произошло в связи с этим письмом. Ты знаешь, с какой снисходительностью господин де Вольмар встретил запоздалое признание, коему принудило меня нежданное возвращение в Сен-Пре. Ты видела, как ласково сумел он осушить мои слезы и рассеять мой страх позоры. То ли действительно ему все уже было известно, как ты разумно предполагала, то ли он был тронут моим признанием, понимая, что этот шаг продиктован раскаянием. Как бы то ни было, он продолжал относиться ко мне так же, как прежде, и, казалось, его заботы, его доверие и уважение ко мне даже возросли. Он словно хотел вознаградить меня за то, что я преодолела мучительный стыд, которого стоили мне мои признания. Сестра, ты знаешь мое сердце, суди сама, какое впечатление это произвело на меня. Лишь только он дал согласие на то, чтобы приехал бывший наш учитель, я тотчас же приняла сильнейшие меры предосторожности против себя самой. Я решила все поверять мужу, передавать ему каждую беседу, какую случится мне вести отдельно от него, показывать ему все свои письма. Я даже вменила себе в обязанность писать каждое письмо так, словно он не будет его видеть, а затем показывать ему. Ты в этом письме найдешь строки, написанные именно таким образом. И надо сказать, когда я писала их, то не могла забыть, что муж это прочтет, и все же не изменила там ни единого слова. Но когда я принесла ему письмо, он посмеялся надо мною и не соблаговолил его прочесть. Признаюсь, я была немного обижена. Мне почудилось, что он усомнился в моей честности. От него не ускользнуло это движение души моей, и он поспешил успокоить меня. «Право, он самый прямой и самый великодушный из людей. Признайте, — сказал он, — что в этом письме вы говорили обо мне меньше, нежели обычно. Я это подтвердила. Разве пристало бы много говорить о нем, а затем показывать ему, что именно я о нем сказала? Ну так вот, — улыбаясь, заметил он, — лучше не показывайте мне, что вы обо мне говорите, но зато говорите побольше». Затем он продолжал уже более строгим тоном. «Брак — это дело важное, серьезное. Тут неуместны мелкие излияния чувств, какие допускает нежная дружба. Иной раз она очень кстати смягчает крайнюю суровость брачных уз, и очень хорошо, если порядочная и благоразумная женщина может найти у верной подруги утешение, совет и поддержку, коих она в иных вопросах не осмеливается просить у мужа. Пусть вы никогда и не говорите меж собой ничего такого, что вам не хотелось бы передавать мне, но остерегайтесь обращать эти сообщения мужу в закон для себя, иначе они могут стать стеснительной обязанностью, и ваши откровенные беседы со мной будут более пространными, но менее приятными. А душевные излияния делаются сдержанными при любом свидетеле. Есть множество секретов, которые должны знать трое друзей, но говорить об этом они могут лишь с глазу на глаз. Вы сообщаете одно и то же своей подруге и мужу, но говорите с ними по-разному. А если вздумаете все смешать, то окажется, что ваши письма предназначаются больше мне, нежели ей, и вы не будете чувствовать себя свободно ни с нею, ни со мной. Я говорю все это и в своих, и в ваших интересах. Разве вы не видите, что уже боитесь хвалить меня в своих письмах? И это вполне естественно. Но зачем вы хотите лишить себя удовольствия сказать своей подруге, как вам дорог муж, а меня удовольствие думать, что даже в самых задушевных беседах вам приятно говорить обо мне? «Юлия, Юлия», — добавил он, сжимая мне руку и ласково глядя на меня, — «вы унижаете себя предосторожностями, совсем для вас ненужными. Неужели вы никогда не научитесь по достоинству ценить себя? Дорогая моя подруга, не могу передать, как все это выходит у него, у несравненного моего мужа, а только мне теперь не стыдно перед ним. Вопреки всему, он поднимает меня так высоко, и я чувствую, что своим доверием он научит меня, как заслужить это доверие. Письмо восьмое. Ответ. Как сестрица наш путешественник прибыл, а я еще не видела его у моих ног, нагруженного трофеями его охоты в Америке. Так и знай, я обвиняю в этом промедлении не его, а тебя. Ведь он томится нетерпением не меньше моего, но я вижу, что он не так уж позабыл, как ты уверяешь, обязанности твоего раба, и я сетую не столько на его пренебрежение, сколько на твою тиранию. Я полагаю также, что очень дерзко с твоей стороны требовать, чтобы такая строгая и педантичная особа, как я, сама сделала бы первый шаг и без всяких церемоний помчалась к вам, желая расцеловать черномазого и щербатого странника, четыре раза проплывшего под солнцем в зените и видевшего страну пряностей. Щербатого, то есть рябого, на местном наречии. Страной пряности или пряными островами называли Малукские острова, откуда преимущественно доставлялись в Европу пряности. Смешно, что ты принялась журить меня, боясь, как бы я первая тебя не побронила. Хотела бы я знать, зачем ты берешься не за свое дело. Вот я по этой части мастерица, нахожу в ссорах удовольствие, и это самое подходящее для меня занятие. Но ты в нем до крайности не ловка и совсем не умеешь ссориться. Если бы ты знала, как ты мила, когда бываешь в чем-нибудь виновата, какую прелесть придает тебе смущение и молящий взгляд, право, вместо того, чтобы журить друзей, тебе бы надо всю жизнь просить у них прощения, если не по чувству долга, то хотя бы из кокетства. Ну, а теперь проси у меня прощения всяческим образом. Нечего сказать, хороший замысел. Взять супругов, поверенные своих тайн, и принимать хитроумные предосторожности в такой святой дружбе, как наша. Несправедливая подруга, малодушная женщина, кому же из всех людей на свете откроешь ты свою добродетельную душу, если не доверяешь и своим, и моим чувствам? Можешь ли ты, не оскорбляя нас обеих, бояться своего сердца и моей снисходительности, когда ты связана священными узами? С трудом могу понять, как тебя не возмутила мысль допустить кого-то третьего в сокровенные беседы двух подруг. Я очень люблю в волю поболтать с тобой, но если б я знала, что взгляд мужчины будет шарить в моем письме, для меня уже не было бы никакого удовольствия писать тебе. Вместе со сдержанностью закралась бы холодность, и мы уж больше не любили бы друг друга так, как прежде. И видишь, какой опасности подвергло бы нас твое глупое недоверие, не будь твой муж умнее тебя. Он поступил очень благоразумно, отказавшись читать твое письмо. Быть может, оно не доставило бы ему такого уж удовольствия, как ты надеялась, еще меньше, чем мне, ибо состояние, в каком я тебя видела, позволяет мне судить, что с тобой сейчас делается. Все мудрые созерцатели, посвятившие свою жизнь изучению сердца человеческого, знают о безошибочных признаках любви куда меньше, чем самая ограниченная, но чувствительная женщина. Господин де Вольмар прежде всего заметил бы, что в твоем письме сначала и до конца говорится только о нашем друге, и он не обратил бы внимания на добавление, где о Сен-Пре нет ни слова. Если бы это добавление ты писала 10 лет назад, уж не знаю, дитя мое, как бы ты это сделала, но, несомненно, и в нем присутствовал бы наш друг, пробравшись с какой-нибудь лазейкой, тем более что мужу не полагалось бы видеть этой приписки. Господин де Вольмар заметил бы еще, что ты чрезвычайно внимательно изучила гостя и с большим удовольствием его описываешь. Но твоему супругу надо проглотить всего Аристотеля и Платона, чтобы узнать, что женщина смотрит на своего возлюбленного, а не изучает его. Для всякого изучения требуется хладнокровие, которого никогда не бывает при встрече с тем, кого любишь. Наконец, твой муж вообразит, что все замеченные тобою перемены ускользнули бы от чужого взора, а я, наоборот, боюсь найти такие перемены, которых ты не уловила. Как бы ни изменилась наружность твоего гостя, как бы она ни отличалась от его былого облика, если б сердце твое не изменилось, ты видела бы его прежним. Как бы то ни было, ты отводишь взгляд, когда он на тебя смотрит, это все же хороший признак, очень хороший. Ты теперь, значит, отводишь взгляд, а не опускаешь глаза, да? Ведь ты, наверное, не оговорилась. Как ты думаешь, наш мудрец тоже заметил это? Есть еще одно, что может встревожить любого супруга, а именно какая-то умиленная нежность, сохранившаяся в твоих речах о том, кто был тебе дорог. Читая твое письмо, слушая твои слова, можно ошибиться в оттенке твоего чувства к нему. И надо очень хорошо тебя знать, чтобы не обмануться тут. Надо знать, что ты говоришь просто о друге, что ты говоришь так о всех своих друзьях. Эта черта свойственная твоему характеру, твой муж хорошо ее знает и не станет тревожиться. Да и как может быть, чтобы в столь нежном сердце, как твое, чувство чистой дружбы чуточку не походило на любовь? Слушай, сестрица, пусть мои слова хорошенько приободрят тебя, но не внушаю тебе гордости. Ты сделала большие успехи, и это очень много значит. Я полагалась только на твою добродетель, а теперь уже полагаюсь и на твой разум. Я думаю теперь, что если ты и не совсем еще исцелилась, то, по крайней мере, легко можешь исцелиться, и ты уже так много для этого сделала, что будет непростительно, если ты не доведешь исцеление до конца. Перед твоим добавлением к письму я заметила маленький отрывочек, который ты по своей добросовестности не вычеркнула и не изменила, памятуя о том, что муж твой должен его увидеть. Я уверена, что при чтении этих фраз его уважение к тебе возросло бы вдвое, если это возможно, но особого удовольствия они бы ему не доставили. Вообще это письмо могло бы внушить ему полное доверие к твоему поведению, но большие опасения относительно твоей склонности. Признаться, боюсь я этих рябин, с которых ты глаз не сводила. Никогда любовь не прибегала к столь опасным прикрасам. Я знаю, другую женщину они бы не привлекли, но ты всегда помнишь о той, кого не могли пленить ни юность, ни красота возлюбленного, а погубила мысль о тех страданиях, которые он из-за нее перенес. Несомненно, по воле неба у него остались следы этой болезни для испытания твоей добродетели, а у тебя их не осталось для испытания твоей стойкости. Перехожу к главному предмету твоего послания. Ты ведь знаешь, когда было получено письмо нашего друга, я тотчас прилетела к тебе. Дело было очень важное. Но теперь, если б ты знала, как мне трудно оторваться хотя бы на несколько дней, сколько у меня сейчас всяких дел, ты бы поняла, что мне пока невозможно уехать из дому, иначе все совсем запутается, и я должна буду провести тут еще и будущую зиму, а ведь это не входит ни в твои, ни в мои планы. Не лучше ли нам лишить себя удовольствия побыть вместе 2-3 дня, побеседовать наспех, зато уж через полгода зажить вместе? Полагаю также, что будет совсем не бесполезно, если я поговорю в отдельности и не спеша с нашим философом. Ведь надо разузнать, что у него на сердце, ободрить его и дать ему полезный совет, как вести себя с твоим мужем и даже с тобою. Не думаю, чтобы ты могла свободно говорить с ним об этом, и вижу по твоему письму, насколько он нуждается в добром совете. Мы с тобою так привыкли руководить им, что отчасти отвечаем за него перед своей совестью, и до тех пор, пока его разум совсем не избавится от наваждения, мы должны ему помогать. Что до меня, то я всегда с удовольствием готова оказать ему поддержку. Он весьма почтительно прислушивался к моим советам, хотя это и очень дорого ему стоило. Я никогда этого не забуду, и после покойного мужа больше всех уважаю и люблю нашего друга. Я приберегаю для него удовольствие оказать мне здесь некоторые услуги. У меня многие бумаги в большом беспорядке. Он поможет мне в них разобраться. Кроме того, есть несколько запутанных дел, и тут мне очень будут полезны его познания и его хлопоты. Впрочем, я надолго не задержу его у себя, дней 5-6, не больше, а может быть, отошлю его к тебе обратно на другой же день. У меня слишком много самолюбия, чтобы ждать, пока гостя не охватит нетерпение и не захочется ему поскорее возвратиться домой, и слишком зоркий взгляд, который не даст мне тут ошибиться. Итак, лишь только он отдохнет с дороги, немедленно пришли его ко мне, то есть дозволь ему поехать. Тут уж я шуточек не потерплю. Ты прекрасно знаешь, что если я иной раз и смеюсь сквозь слезы, а все же огорчаюсь всегда искренне, если и броню кого-нибудь, посмеиваясь, то все-таки чувствую гнев. Если ты будешь умницей и все сделаешь, как я прошу, обещаю тебе прислать с ним хороший подарок, который доставит тебе большое-пребольшое удовольствие. А если заставишь меня томиться ожиданием, так и знай, ничего не получишь. По скриптум. Кстати, скажи мне, курит наш моряк, ругается, пьет водку, носит большую саблю, похож на пирата? Боже мой, как мне любопытно посмотреть на человека, возвратившегося от антиподов. Антиподы на французском языке 17-18 веков — обозначение мест очень далеких на краю света.